Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Народный адвокат.
Зачем я сейчас так сделала? 13.05 в Москве. Это программа «Народный адвокат». Меня зовут Анна Титова. У нас в гостях сегодня Вера Ефремова. Здравствуйте, Вера.
Здравствуйте.
Вера к нам пришла на час. Вера пришла разговаривать с нами о...
семейных, жилищных, наследственных спорах.
Кредитных спорах, долговых, да, спорах. Поэтому, пожалуйста, если вопросы есть, они у вас есть всегда, звоните. 7373948. Это телефон прямого эфира. Плюс 7 925 48 94 8. Это смс-сообщение, говорит МСК-бот. Это наш телеграм, все, что связано с семейными делами, имущественными делами, проблемами с долгами и кредитами, пожалуйста, звоните. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Девушки, у меня такой вопрос.
Давайте.
У меня отец ушел из жизни в 2008 году.
Да.
Значит, в наследство я вступил, только вот вступаю в данный момент.
Угу.
Я по земельному участку буду за налоги за этот промежуток платить, по которому я вступаю в наследство?
Ну, вы будете платить с того момента, когда в Росреестре появится запись о том, что вы являетесь собственником данного недвижимого имущества.
Так, а вот за эти 8 лет то, что... То есть я не буду платить за то, что, грубо говоря, до того момента, пока я не вступил в наследство, ничего не буду, правильно?
Ну, не будете платить, да. То есть там, может, налоговые предъявят к вам требования. Все-таки здесь имеет место злоупотребление правом.
Ну, они могут правильно предъявить требования, насколько я понимаю.
Как еще раз?
За последние 3 года только, да?
Да, да, сроки исковой давности, да, 3 года. Просто, ну, опять же, если именно вы станете предметом этой проверки, ваше имущество и так далее, может, все обойдет.
Хорошо, спасибо вам огромное за передачу, спасибо за
радио. Да, спасибо и вам. 7373948, телефон прямого эфира, мы слушаем вас. Здравствуйте.
Алло. Алло. Здравствуйте, Вера. Да. Меня Роман зовут. Скажите, пожалуйста, а вот в 2012 году умедательно получили... 2/3 доли, а 1/3 доли до сих пор нас не разрешает, причиняет, не можем поселиться. А мы снимаем квартиру. Скажите, пожалуйста, если мисковое заявление подадим, мы можем на что-то...
Пропало, что ли, я не пойму.
А вы, простите, вам бы лучше говорить прямо вот в телефонную трубку, если вам не сложно. Нет, пропал.
Пропал на связи? Нет, просто я хотел задать вопросы.
Ну, давайте попробуем там, чисто теоретически.
Там просто непонятно, что... Он сказал, что у него в собственности 2/3 доли, а у кого-то еще 1/3 доли. У кого еще 1/3 доли? И, то есть непонятен вопрос, что хотели выкупить эту долю. Я не знаю, то есть, наверное, имеет смысл, если вы владеете 2/3 долями, просто выкупить у другого сособственника 1/3 доли, вот.
Не поняли мы вас, и тем более у вас была не очень хорошая связь, поэтому я думаю, вам бы лучше нам написать. Написать нам можно смс-сообщение, это плюс 7 925 48 94 8, телеграм говорит МСК-бот, и телефон прямого эфира плюс 7... Почему плюс 7? Ну да, в общем-то, плюс 7 495 7373 948. Говорим сегодня о семейных спорах и конфликтах. Говорим сегодня о наследовании, завещании, дарении, может быть, приватизации, определении места жительства детей.
Да.
Что-то связанное с вашими кредитами и долгами. Ну, в общем, весь спектр тем, которые происходят в вашей жизни. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, здрасте. Радио выключите, пожалуйста.
«Народный адвокат»?
Да, радио выключите, пожалуйста, говорите в телефон.
Выключил полностью.
Давайте, слушаем вас.
Пожалуйста, дайте мне вот ответ мне на такой вопрос. Вот я женат 2-й раз, у меня от первого брака сын, он взрослый.
Так.
Вот, а 2-й брак у меня, значит, жена и дочка.
Так.
И вот теперь мы волнуемся с женой, значит, мы совместно было нажито квартира и дача.
Так.
Мы очень переживаем за то, что моя бывшая жена может как-то воздействовать на наше совместно нажитое
имущество.
имущество, чтобы передать сыну. Она сейчас занимается тем, чтобы сделать ему 48 лет, она хочет инвалидность ему сделать. Вот. И значит это. И вот такие вот такой вопрос. А все это приватизированная квартира находится как бы в собственности жены. И этот дача тоже на жене. Вот у меня такой вопрос. Если жена напишет завещание на дочь, минуя меня, у меня-то фактически вот нет собственности как бы официальной, а жена напишет на дочь, это будет какое-то спасение по моему вопросу? Пожалуйста, ответьте.
Просто если говорить о имуществе, которое нажито в период брака... Я не берусь сейчас сюда вашу квартиру, которую приватизирована на вашу супругу, поскольку я понимаю, коль уж она была приватизирована чисто на нее,
то она, не
вот, то она не будет делиться, она не является совместно нажитым имуществом. А если говорить про другое имущество, которое вы нажили совместно в период брака с этой супругой, то просто у вас есть одна вторая доля в этом имуществе априори. И в случае вашей смерти просто ваш сын от первого брака, он будет претендовать на обязательную долю в этом наследстве, даже если вы завещание сделаете на свою дочь от второго брака. Вот.
Это не я буду делать завещание, извините. Завещание будет делать жена на дочь, а я никакого отношения не буду к этому иметь вообще.
Я вас понимаю, просто там вот то, что она будет завещать имущество, она является всего лишь титульным собственником этого имущества, но там-то есть и одна вторая доля вашего имущества. Получается просто, что в случае наступления вот негативных таких последствий, таких как смерть, ваш сын от первого брака, возможно, пойдет оспаривать завещание, либо вычленять вот эти доли, то есть искать вашу супружескую долю для того, чтобы, так скажем, не дать вашей дочке от второго брака вступить полностью вот в наследование всем этим имуществом. Вот. Лучше, конечно, при жизни я бы на вашем месте, чтобы обезопасить уже себя, при жизни бы подарила сейчас все вашей дочери, вот, и тогда ваш сын уже однозначно никаких
правопритязаний. Но если ему сейчас оформляют инвалидность, если он будет инвалидом,
даже если
инвалид, у него будет обязательная доля.
У него будет обязательная доля, поэтому я говорю, лучше с наследством не рисковать.
Дарить при жизни.
Это будут оспаривать завещание, начнется вот эта вся судебная канитель, поэтому лучше подарить сейчас при жизни все имущество своей дочери. Да. Не будет никаких проблем.
Спасибо. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Алло.
Алло, добрый день.
Да, здравствуйте.
У меня такой вопрос.
Давайте.
К вам. Не приватизированная квартира.
Так.
Муниципальные счета по оплате поделены на троих.
Так.
Могу ли я поменять в другом районе, в другую квартиру разменять эту муниципальную без согласия других жильцов?
Нет, разменять без согласия всех вы не можете. Это же, понимаете, обмен должен происходить с согласия всех, ну, с нанимателя и членов семьи нанимателя. Вы не можете сами вот взять и пойти себе там что-то обменять. Просто это затрагивает права и остальных лиц при обмене. Вот, поэтому либо вы решаете вопрос все вместе об обмене, либо по-другому не получится.
Уговаривать, надо уговаривать других людей, да, спасибо. Мы слушаем вас, здравствуйте. Ой, алло.
Добрый день.
Да, здравствуйте.
Скажите, вопрос, связанный с ТСН, с ТСЖ.
Так.
В прошлом году истек договор управления многоквартирным домом. Председатель ТСН заключил договор с новой управляющей компанией. Управление, было принято решение правления. Но потом дрогнуло председатель, видимо, на ее надавили предыдущие. И она заключила допсоглашение и с другой управляющей. Две управляющие компании имеют договор управления. На кого подавать в суд? На председателя ТСЖ? Что она нарушила?
Ну, надо, получается, оспаривать протокол собрания товарищества собственников жилья, на основании которого...
Не было протокола. Которого... Вот с второй компанией, которая тем раньше более была, тогда... она вообще без протокола заключила своей подписью.
Просто вопросы, такие вопросы, как выбор управляющей компании, они обсуждаются на как раз-таки собрании всех собственников многоквартирного
она
дома.
Не обсуждала, и правление не собирало, заключило договор с предыдущей компанией, имея уже заключенный договор с новой компанией.
С новой, ну то тогда необходимо...
Просто она дрогнула, и, видно, на нее донавили как-то. Понятно. Два договора теперь.
Ну, во-первых, тут уже очевидное нарушение. Можно параллельно жалобу в прокуратуру подать. Вот. А во-вторых,
надо... Мошенничество.
Ну, здесь может мошеннические действия. Ну, в любом случае надо, скажем...
При мошенничестве надо ущерб доказать?
Нет, я говорю не о мошенничестве, это уголовное преступление, это надо подавать полицию. Я говорю о том, что необходимо произвести проверку действий именно председателя и управляющих компаний. Каким образом произошло вот задвоение, потому что не может две управляющие компании обслуживать. Выбирается одна. Вот, то есть вы просто просите, так скажем, описываете всю ситуацию в жалобе, просите принять меры реагирования, произвести проверки. Вот.
А что она нарушила? Какой закон она нарушила этим?
Ну, это и нормы жилищного кодекса она нарушила, вот, и правила управления там.
Они могут сказать, у вас гражданско-правовые отношения, идите в суд.
Могут и так сказать. Я поэтому вам говорю, это параллельно делается в жалобу в прокуратуру. Мало ли прокуратура проведет проверки, выявит какие-то факты. Вы просто воспользуетесь потом этими материалами в суде. А так, получается, необходимо оспаривать договор, заключенный с управляющей компанией. Вот выходить вам всем вместе с собственником.
А он ничтожный договор считается или незаключенный? Ведь она не собирала ни правления, ни общее собрание.
Тут надо в документы все смотреть, поднимать вот эти копии всех соглашений. И отсюда уже, исходя по документам, решать этот вопрос, с какими требованиями заключены, недействительны, ничтожны и так далее. Здесь надо работать с документами.
Спасибо.
Да, спасибо и вам. 7373948. Семейные дела. Здравствуйте, да.
Григорий, да.
Да,
вот
пожалуйста.
Есть долги перед пенсионным фондом. Приставы наложили, как бы, ну, в суд подали, то есть пенсионный фонд подал, а приставы наложили арест на 3 машины и прицеп. А там долг то ли 50, то ли 70. Только тихаря это сделали. И вот теперь я, как бы, их ничего сделать не могу. Ну, снять с учета, продать, например. И вот как теперь быть? В смысле, ну, понятно, что надо выплачивать. Если, например, частично выплачивать, могут они, как бы, снять приставы вот это ареста, если начать, как бы, выплачивать?
Угу.
Как вот, вот насчет приставы, знаете, вот эту
да. тему? Смотрите,
тему, да.
Просто учитывая размер долга, да, вы говорите, там около 50 тысяч рублей.
Ну, да, да,
и размер ареста 3 машины, все-таки это...
И прицеп еще, да.
И прицеп. Это явно да. несоразмерно, поэтому необходимо обжаловать действие судебного пристава о наложении ареста. Для этого вам необходимо прийти к приставу судебному исполнителю, который занимается вашим делом, ознакомиться с материалами дела, взять постановление. Получается, может, это в одном постановлении, может, разные постановления на каждый автомобиль об аресте, и обжаловать их. У вас получается срок обжалования в суд в течение 10 дней с момента, когда вы узнали о нарушенном праве.
Еще,
то есть,
кстати,
срок
они хотели
короткий.
Арестовать счет ВТБ-24, но он у меня кредитный, не вышло. Они тоже хотели его заблокировать.
Ну,
был
кредитный
бы
это было бы уже совсем безобразие, поскольку вы же гасите кредит. Вот, это в любом случае было бы незаконно. Обычно,
что делаем?
Да, они
делаем
дебетовые.
Что?
Обжалуем действия судебных приставов. Идем, знакомимся с материалами дела, получаем их. И иск, административный иск в порядке Кодекса административного судопроизводства.
Да, спасибо большое. 7373948. Слушай, не получилось. Ай-яй-яй. Так, сейчас, давайте вот так. Слушаем вас. Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Квартира в ипотеку куплена 2-3 года назад. Там вложен материнский капитал. Мы можем сейчас ее продать?
Просто согласно закону как раз-таки о материнском капитале, ваши дети, они имеют доли теперь в этом недвижимом имуществе. Вот, коль уж, даже если вы их не распределили, вот, все равно априори доля есть. Сколько у вас детей? Двое, правильно? Или больше?
Двое детей.
Двое.
Двое детей. Ну, материнский на младшую, как бы, ну, получается.
Ну, здесь
ну,
не важно уже.
Грустный.
Ну, после рождения второго и последующих вы имеете право. Ну, поэтому да. Двое детей. Значит, у них, у каждого, и того муж с женой, у вас, значит, у всех будет по 1/4 доли в этой квартире. Для того, чтобы продать это имущество, вы должны получить разрешение органа опеки. Вот тут столкнетесь с проблемой. Вот, поскольку не так просто получить у органов опеки разрешение на продажу доли, которая принадлежит ребенку. Вот, для этого вам необходимо обеспечить детям, так скажем, другое место жительства, либо ну, другую долю, вот, и, так скажем, вот, получить это разрешение на продажу.
Ясно. Большое спасибо. Еще один такой маленький вопросик.
Давайте.
По поводу дарственной.
Давайте.
Вот мама дочке хочет ну, подарить там участок, ну, дачу с землей вместе.
Mm-hmm.
И дарственную саму, когда вот составит, надо обязательно у нотариуса регистрировать или сразу, ну, как там, по новым законам, я хорошо не владею, подавать туда на, в реестр.
Нет, вот. Договор дарения не подлежит обязательной нотариальной форме, в отличие от других документов, поэтому вы Хотите, делаете у нотариуса, хотите, в простой письменной форме его заключаете и идете с ним в Росреестр и регистрируете.
А как лучше?
Ну, как просто лучше? Я даже не знаю. Я обычно к нотариусу идут в том случае, когда есть сомнения по сделке, когда там вторая сторона, например, там может есть подозрение, что она недееспособный, старый человек, ему рукоприкладчик нужен для подписи, там, или он не слышит. То есть в таких ситуациях у вас здесь, вы, получается, будете заключать сделку, у вас дети же несовершеннолетние, то есть законный представитель несовершеннолетних детей будет заключать как бы от его имени договор дарения. Поэтому, в принципе, это ваше дело. Хотите заплатить дополнительно за удостоверение сделки у нотариуса? Заплатите. Нет, значит, простая письменная форма.
Большое вам спасибо.
Да, спасибо и вам. Хорошего дня. 7373948. Мы слушаем какой-то несчастливый телефон. Пытаюсь его взять все время. Никогда не получается. Слушаем вас. И... А, нет, может быть, проблема в моей руке. Секунду. Слушаем вас. Так, ребята, давайте мы попробуем перезагрузить телефон, потому что, по-моему, вы просто положили линию. Сейчас мы его перезагрузим. Секунду. Все, пожалуйста, теперь уже можно звонить. 7373948, телефон прямого эфира. Говорим про семейные конфликты, имущественные споры и вот это вот все. Слушаем вас. Так, да, да, сейчас. Я честно нажимаю на кнопку «Ответить». Я жму на «Ответить» и... Давайте попробуем писать сообщение. Я буду параллельно пытаться брать ваши звонки, но я чувствую, что проблема не во мне. Мне кажется, проблема в технике, потому что ума большого не нужно, чтобы нажать на одну кнопку, но тем не менее. Есть две трети в однушке, пятый этаж, кирпич, метро, 5 минут. Но нет деньжат выкупить... деньжат. Выкупить несчастную треть.
А, ну тот, наверное, человек, который звонил.
Нет, другое. Жилье после развода единственное, каких ждать приключений от чужой трети.
Ну что, собственник вот этой одной трети, он что может сделать? Он может продать вам. Вы говорите, у вас денежных средств нет выкупить. Uh-huh. Значит, он будет продавать ее посторонним третьим лицам. То есть есть риск того, что к вами просто подселится посторонний абсолютно
лица
в эту квартиру и будет с вами жить.
Да, пробуем взять звонок. Слушаем вас, алло.
Здравствуйте.
О, дивно, здравствуйте, да.
Вот скажите, пожалуйста, вот как мне быть? Мы с женой хотим подарить сыну квартиру, в которой мы приватизируем на двоих, то есть на нее и на меня пополам. Угу. Как оформлять вот договор?
Ну, договор дарения просто будет трехсторонний. Вы сразу одновременно будете два дарителя и один одаряемый в договоре.
Это понятно. А оформлять какой бумагой, что вот она мне доверяет как-то или как? На одного человека или на обоих прям оформлять договор?
Ну, сразу, получается, у вас будет трехсторонний договор. У вас сразу будет два одаряемых, Иванов, да. Петров, два одарителя и один одаряемый. И, соответственно, три подписи в одном договоре.
В одном договоре можно обе фамилии записать и все, да?
Да, да, можно.
И не надо нотариусу ничего, да?
Обязательно нотариальной формы не предусмотрено, поэтому можете в простой письменной себе сделать договор дарения.
Да, спасибо. 7-3-7. Если это не доля, если доля, тогда нотариус.
Если это доля, нотариус?
Конечно. Если доля, нотариус.
Я такого пока нововведения не слышала.
Да какое? Это же вообще никакое не нововведение. Продажи и дарения долей только в нотариальной форме. Только у нотариуса.
Не буду спорить, надо перепроверить.
Что, Вера, у вас что, уже 8 марта, что ли, началось? Мы слушаем вас. Здравствуйте, алло. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, слушаем
Говорит
вас.
Говорит Москва?
Да, мы слушаем вас, пожалуйста.
Да, ну у меня звоночек там есть.
Да это здорово, он и у меня есть, мы слушаем вас.
Ведущий.
Мы вас слушаем.
А, здравствуйте, уже в эфире, да?
Да, давно уже, давайте.
А, все понятно.
Так.
В общем, у меня в ближайшее время меняется семейное положение.
В какую сторону?
У меня семейное положение, да. Я буду менять место жительства.
Так.
Да, кстати, я не прислал, Александр Петрович.
Очень приятно. А ваше семейное положение будет меняться в какую сторону? Вы будете разводиться или наоборот?
Нет. Ну, наоборот, конечно, что.
Ой, хорошо. Да, так.
Да. Вот. Это я из пригорода в Москву.
Так.
Какими льготами я буду пользоваться? Я уже пенсионер и ветеран труда.
Так. А вы будете перепрописываться из области в Москву?
Да, ну, конечно, а так не... Ну...
Из области в Москву?
Да.
Переприписываться.
То есть вы, да, ну, смотрите,
льготы... Выписываете, в Москву прописываете.
Ну, смотрите, льготы в каждом субъекте разные. Вот, и, соответственно, размеры льгот и конкретные виды этих льгот устанавливаются и могут меняться ежегодно. Поэтому я вам предлагаю, значит, после регистрации обратиться в многофункциональный центр своего района, вот, и узнать о всех льготах, субсидиях, которые вам положены.
Просто сейчас... Я имею в виду карту москвича, льгота на... коммунальные, все же ветеран труда, там мне же как-то 50% там.
На коммунальные, по-моему, в принципе, у всех пенсионеров какие-то есть льготы.
Ну, льготы, да, освобождение там от уплаты налогов, вот, у вас стоит это на федеральном уровне. А все, что, я говорю, на местном уровне, конкретно по субъекту Москвы, это занимаются многофункциональные центры, там все сотрудники, которые обладают этой информацией.
В любом случае, когда вы пойдете перепрописываться, это же, по-моему, делают тоже в МФЦ в том числе.
Да, можно через МФЦ.
Вот, сейчас. Вы там как раз все и спросите. Мы больше говорим про имущество, то, которое уже есть, а не то, которое должно произойти в вашей жизни после свадьбы. Мы слушаем вас. Но мы вас очень поздравляем и счастливы за вас. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Не получилось. 7373948. Семейные дела, семейные конфликты. Слушайте, опять началась эта петрушка непонятная с телефоном. Мы слушаем вас. Алло.
Алло, добрый день.
Здравствуйте,
хотел, да, пожалуйста. Хотел спросить, вот смотрите, у меня двоюродный брат, он живет с женой.
Так.
После его смерти квартира кому достается? Супруге, правильно же, первое, ну, преемником?
Супруги, родители, дети являются наследником первой очереди.
А если у нее нет детей?
А кто есть у нее? Супруг есть?
Ну, супруга и, получается, я как двоюродный брат.
А родителей нету уже, все?
Родители, да.
Да, родителей нету.
Значит, супруг все унаследует. Он наследник первой очереди, а вы уже двоюродный брат, вы, получается, даже третьей очереди, по-моему, наследуете. Потому что...
Нет,
вы,
я имею в виду, квартира оформлена на моего брата. Если он умер, то...
Его жена?
Его жена.
Тогда
а
да,
я имею долю или нет?
Нет, его нет, жена.
Вы как брат, являетесь наследником второй очереди. Если бы не было наследника первой очереди, вступили бы вы. А так как есть жена наследник первой очереди, значит, вступает она на все наследственное имущество.
Понятно, хорошо.
Да. Спасибо. Такие вот дела. Ну, а что поделать? 7373948. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте. Радио выключите, пожалуйста, говорите в телефон.
Ага, все, поняла. Алло.
Да, слушаем вас, пожалуйста.
Вот я по вопросу, у нас квартира в Москве трехкомнатная, и конфликт в семье очень серьезный, брат с сестрой. Они могут находиться вместе. Приватизировать один другому не дает периодически, то один там маму в разные стороны тащит, чтобы доля... Ну, в общем, это не столь важно. Дело в том, что теперь, значит, собирается сестра подавать в суд. Жилье на сегодняшний момент муниципальное, в суд по поводу раздела непонятно какого. Вернее, она уже подала, просто еще заседание не назначено. Чтобы им это муниципальное жилье разделили. Вот у меня вопрос вообще, это так и что за... Это же нарушится права второго человека, который не хочет выезжать из этой квартиры.
Ну, в любом случае, муниципальное жилье разделить нельзя, реальный раздел произвести тоже нельзя. Возможно, ну, она хочет определить порядок, я не знаю, пользования квартирой. Но...
Нет, она именно с, и адвокаты там наняты, именно с тем, что невозможно совместное проживание. Ну, понимаете, какая ситуация? Сначала его выписали по-тихому, ну, это мой муж, брата, она выписала там маму в психиатрическую больницу, положили, ну, не столь важно. Потом муж мой восстановился в прописке, год судился и восстановился, потому что его незаконным путем обманули судью, не был он приглашен на судебные заседания, дали неправильные адреса, ну, не знаю уж, как так получилось. И вот теперь она не давала приватизировать долгое время, а вот теперь хочет мамину долю забрать, и только с таким условием приватизация, либо... вот таким макаром, она подала в суд, чтобы им вот это муниципальное жилье разделили каким-то образом.
Ну, смотрите, в любом случае необходимо видеть исковое заявление и конкретные требования, которые заявлены, и конкретные ссылки на нормы закона. Я могу сказать лишь одно. Муниципальное жилье реальному разделу не подлежит. Поэтому лучше с иском к адвокату на очную консультацию. Сначала приватизация, потом уже можно что-то думать, определять. А что, какие
сейчас
требования?
Сейчас нет. Спасибо большое, Вера. Сейчас мы уходим на новости, после этого продолжим.
Народный адвокат.
13:35 в Москве. Мы продолжаем. Меня зовут Анна Титова. Это программа «Народный адвокат». И у нас в гостях сегодня Вера Ефремова. Еще раз здравствуйте, Вера.
Здравствуйте.
Вера разговаривает с нами, вернее, с вами сегодня на тему семейных дел и конфликтов, связанных с имуществом. 7373948. Это телефон прямого эфира. Мы слушаем вас, пожалуйста. Алло.
Здравствуйте. Будьте добры. Скажите, пожалуйста.
Да.
Мой сын в свое время продал дом загородный, ну, своему свекру, да? Ну, так. Потом они развелись с женой, но это не важно. Он продал договор, там все было, все в таком духе. И, значит, в договоре было написано, что оплата произведена, это получено, да, деньги. Но деньги были не получены, поскольку родственник, он обещал со временем, в общем-то, вот ему какой-то... Ну, до сих пор не заплатил ни копейки. Ничего нельзя в этом плане сделать, раз уже в договоре написано.
Ну, вы можете, конечно, обратиться в суд с иском. Во-первых, надо понимать, в каком году был заключен договор.
Вот вы знаете, я этого не знаю. Наверное, срок еще давности, да?
Да, да, надо...
А сколько срок давности?
Ну, 3 года срок исковой давности.
3 года только. То есть, если 3 года прошло, то все уже с приветом Каблуков, да?
Да, да, просто заявив такие требования, я думаю, обратная сторона будет противная возражать, попросит применить суд в срок исковой давности. Вот просто это... Когда в договоре конкретно прописано, что уже расчеты произведены,
ну,
оплачено...
Ну, это обычная такая форма, конечно.
Ну, это обычная форма, но...
Обычная такая. Ну, думали родственники, знаете, туда-сюда. Mm-hmm. А потом, когда развелись, ну и пошел.
Ну, понятно. Ну, просто на будущее надо иметь в виду, когда в договоре написано, что оплачено, получено, то это уже тяжело будет доказать обратное. Вот. Либо
ну,
если
ну,
только...
тогда договор будет недействительным, если не оплачено и не получено. Не тогда,
ну, вы докажите, что вы не оплатили, понимаете? Вы просто столкнетесь с такой проблемой. Вы докажите, что он не оплатил, а он пускай докажет,
что он оплатил.
Оплатил,
ну,
да.
Ну, расписки-то нету, что
но есть, а у вас оплатил. В договоре есть такой пункт, где написано, что расчеты производятся между сторонами путем передачи денег наличным путем по расписке? Есть такой пункт?
Нет.
Вот. Тогда
просто
ссылаться
написано,
на это вы не можете.
И...
Ну, вот.
А, ну да, если по расписке...
Если
расписке,
было бы написано
тогда
по расписке, тогда можно бы сказать, ну-ка, покажи расписку, где
ну,
ты передал
да,
деньги.
Да, да, вы правы.
Поэтому,
спасибо вам большое.
Я думаю, вы упустили, да, свой момент.
Да, спасибо и вам большое. 7373948, мы слушаем вас. Здравствуйте, алло. Алло.
Здравствуйте, меня зовут Владимир.
Пожалуйста.
Я хотел бы вот, ну, по жилищному вопросу задать такой. Скажите, а... Вот мы живем, семья из 3 человек, живем в муниципальном жилье. Угу. Дом предполагается на снос. Скажите, нам есть смысл приватизировать жилье или нет смысла? Потому что комната маленькая, там 19 квадратных метров, а нас трое.
А вот, вы стоите, скажите, стоите в очереди,
да,
на улучшение?
На
тогда
жилье
нет
стоим.
Смысла, конечно, приватизировать. Стойте в очереди, потому что при расселении есть возможность получить больше квадратных метров с учетом того, что вы стоите на очереди. А если вы приватизируете, будет у вас там 19, вам и дадут 19. Поэтому лучше не приватизировать.
Скажите, где вот какой закон регламентирует вот этот момент? Где это можно посмотреть?
Ну, это в жилищном кодексе есть вот раздел, который посвящен как раз-таки сносу аварийного жилья и предоставлению жилья собственникам, либо нанимателям. Вот, можете в жилищном кодексе, в принципе, посмотреть, да. Вот, либо какие-то еще отдельные могут быть региональные программы. Но на федеральном уровне все равно они не должны противоречить жилищному кодексу.
Это Москва, мы в Москве живем. Ну, скажите, просто вариант какой? Ну, мы же слухами в основном пользуемся. Говорят, что если приватизировано жилье, значит, могут дать в том округе, где проживаем. Просто очень не хотелось бы в Новую Москву уезжать.
В том округе, где проживаем. А, я поняла разницу. Ну, я не могу сейчас вот с точностью вам ответить на этот вопрос, но там есть разница, да, действительно предоставляют либо, ну, разница муниципальные квартиры, либо в собственности. Но, по-моему, там была только в том, что по квадратным метрам. Если вы собственник, то вот сколько у вас было, столько вы и получите. А вот в отношении районов, вот, я не могу точно сказать, так это или нет. Это
там, можно, по-моему, можно отказываться.
В этом узнать.
Если не нравится место расположения.
Либо в ДГИ, либо в многофункциональном центре уточнить, потому что это может быть даже их какая-то региональная программа по расселению, там, ветхого аварийного жилья, поэтому нужно поднимать эту программу и в том числе ее внимательно читать.
А, или опять же, это когда приватизированная квартира, можно отказываться. Ну, какая-то такая тема есть, что, мол, это мне не нравится, это мне тоже не нравится, предоставлять что-нибудь другое.
Если тебе они обязаны... не подходят, не то, что не нравится, там, а если...
Не, мой папа очень долго перебирал, он перебрал квартир 5, прежде чем он сказал, ну, это ничего, сюда я...
Ну, это ему повезло.
Ну да, мы слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Добрый день, Владимир, Москва.
Пожалуйста.
Может, немножко не по адресу, но такая вот такой вопрос. Нужно, облагается ли налогом дровник, который стоит не на фундаменте, а просто так, на дачном участке?
Место, где хранят дрова.
Ну, сарайчик, дровник, то есть здание без фундамента.
Здание без фундамента, но это в любом случае, это тоже строение, по сути. Вот, если бы вы поставили его на кадастр и оформили как отдельный какой-нибудь литеростроение, то оно бы тоже облагалось налогом, почему нет?
Ну, что-то была информация, что вроде здания без фундамента, они не считаются капитальными строениями.
Ну, просто уже введены изменения и в градостроительный кодекс, и в жилищный кодекс по поводу вот этих фундаментов, не фундаментов. Вот, поэтому там...
Слушайте, вот честно, вот вопрос такой абсолютно человеческий. Зачем ставить на кадастр и вообще регистрировать какой-то там дровник?
Они сверху сфотографировали.
Да,
если все равно.
Вот и в том-то и дело, что они...
А такое бывает?
Да, они запустили квадрокоптеры, так называемые, которые будут делать съемку. Да, и увидели вот этот сарай, да, действительно.
Они же крышу такое видят.
Вот, просто...
Потом где-то разъяснение было, что если здание без фундамента, ну, беседка там.
Да, ну, да, 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 я вас поняла.
То их не надо ставить на учет. И вот нет ясности. Придет комиссия, чем могут штрафануть. Или тройной налог, там, как сейчас собирается.
Ну, надо бы, конечно, заручиться на тот момент, когда к вам придет комиссия, техническим заключением эксперта, который бы разъяснил, что строение не является ни капитальным, там нету фундамента и так далее, и дал какие-то свои заключения. Ну, так скажем, чтобы не голословными быть, все-таки налоговики приедут, скажут, мы не эксперты, знаете, как бы, откуда мы знаем, есть фундамент или нет, прикинутся, ваши проблемы. Да, ну, знаете, ну, а что, они так в основном и делают, поэтому...
А эксперты за государственные?
Нет. Техническую у независимого эксперта.
Частную, да?
Частную, да. То есть можете государственную компанию найти, можете и частную, это не принципиально.
Слушайте,
главное, чтобы у эксперта
тогда,
были документы.
Тогда да. Другой вопрос. А вот эти вот туалеты типа сортир? Они же тоже там крыша видно, но там далеко нет никакого фундамента.
Ну, видимо, сейчас начнутся, да, у людей проблемы.
Что
вот,
с этим
вот с такими... строениями. Я им пока не могу точно сказать. На практике пока никто еще не обращался, мы в суды такими категориями дел не занимались, поэтому с практической точки зрения ответить не
в получится. В туалетах ты как бы фундамент делаешь ты сам, грубо говоря. Там нет никого, ну, я не знаю. Надо посмотреть, правда, что требуется. Ну, какие-то, наверное, есть поправки. Вдруг
да, вопрос хороший.
Очень странно.
Даже заинтересовала, разберусь.
Ну, да. Мы слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Добрый день.
Да, здравствуйте.
У меня сын, у него жена, двое детей, они купили квартиру, так. Ну, построили, купили так. Квартиру с ипотекой.
Да.
И вот в эту ипотеку вошли материнский капитал.
Так.
Ну, использовали материнский капитал.
Угу.
В случае развода, я слышал, что эта квартира неделимая. Вот в случае развода, как ее можно поделить или что можно с ней сделать?
Нет, она делимая. Просто надо будет вычленить оттуда доли детей, а оставшуюся долю поделить между супругами. Да. Допустим, у вас 4 человека, значит, 1/4 у одного ребенка, 1/4 у другого, 1/4 у супруга и еще одного супруга. Вот так.
Все, я понял, спасибо.
Да, спасибо и вам. Имущественные проблемы, семейные беды. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Алло, добрый день. Да, Алексей, Москва.
Да,
вы знаете, вот предыдущий звонивший вот интересовался по поводу построек, да, зданий, да, сооружений на участке. Вот я сейчас занимаюсь данным вопросом, ну, пытаюсь оформить, да, потому что мне тоже пришла квитанция. А у меня, значит, вот, ну, там, дом, баня, ну, дом зарегистрирован, естественно, баня. Значит, также дровница у меня есть и беседка. Угу. Вот, и, значит, вот есть такая формулировка у них интересная. Я именно про Московскую область говорю, угу, не знаю, как в остальных. Значит, зданием и сооружением является та постройка, которую нельзя, значит, нельзя, ну, в общем, быстро убрать, не повредив ее. Вот так вот. Вот, то есть, если, например, был бы ларек, к примеру, да, или контейнер морфлотовский, который ты краном зацепил и убрал.
Да, да,
вот
да.
Это они не считают зданием и сооружением. А все, что нельзя, скажем, убрать краном, ну, моментально.
Да, да, то есть, что,
ну,
прочно связано с землей, да.
Все является, да, то есть нужно все регистрировать. Конечно, я вот тоже в шоке. Но
мой вопрос про туалет все равно остается,
да,
на поверхности.
Да, вот платить надо за туалет придется, конечно. Его же нельзя убрать, вот, скажем, моментально, да, то есть, ну, вы его ломаете. Вот если он подвергнется поломке, вот при, ну, при его, скажем, ну, вот,
да,
демонтаже, да, вот, знаете, это же строение считается.
А он вообще как крепится к земле? Я как-то никогда не думала.
А он никак не крепится к земле абсолютно. Вот у меня дровница стоит,
он тоже 4
столба и крыша. Вот, вот я вот должен ставить это на кадастровый учет. Ну, конечно, вот я сейчас буду считать сооружением или там постройкой какой-то, но это же там вообще, ну, просто не пойми, что даже ну, строением назвать, его язык не поворачивает.
Слушайте, хорошо, с другой стороны, мне кажется, все то, что вкапывается, да, ну, вот если там балки какие-нибудь или доски, я даже вообще примерно не знаю, как все это происходит, если оно вкапывается, оно же точно так же может выкапываться и, соответственно, перемещаться.
Ну да, просто фундамент нельзя переместить.
Вот.
Ну, в том-то и дело, если стоит на фундаменте, это, допустим, туалет
тут
на фундаменте.
Тут у меня туалет, где вы такое вообще видели?
Ну, мало
где?
Ли.
В спа-салонах.
У богатых свои причуды.
В Москве? Нет, все, ну, то есть, соответственно, все вот эти дровницы, беседки, какие-то терраски, туалеты, если они выкапываются, то... Их же можно перемещать?
Можно.
Не повредив.
Это вопрос только к экспертам, значит, к людям, которые обладают специальными познаниями, дипломами. Они могут вот сказать нам с точностью, все-таки капитальное это строение, либо не капитальное. Вот. Я так полагаю, сейчас будет
вал споров. По своей смысловой нагрузке, конечно, капитальное. Как там дальше, не знаю даже. Мы слушаем вас, пожалуйста. Алло.
Здравствуйте, Илья.
Да, вперед.
У меня, значит, такая ситуация. Смотрите, я собственник квартиры однокомнатной в Москве. Вот, и, значит, смотрите, какая ситуация. У моей сестры есть предложение о покупке бизнеса, так, и у нее есть средства для покупки этого бизнеса, но я хочу войти в долю этого бизнеса.
Что за бизнес, Илья, расскажите нам.
Да. Что?
Что за бизнес?
А это сейчас важно, я думаю, в принципе, я хотел бы обсудить, ну, насчет просто... юридических
составляющих. Ой, ладно, какой вы нудный, вопрос. Хорошо, давайте. Ну, просто интересно было.
Я вам скажу в конце. Так вот, значит, я хочу войти в долю 50/50 в этот так. бизнес. У моей сестры есть деньги, но она мне предложила такой вариант, что я описываю как раз половину стоимости моей квартиры, это как раз и есть половина доли в бизнесе. Так вот, я физическое лицо, и она физическое лицо. Как будет происходить покупка бизнеса? То есть нужно ли там создавать индивидуально предпринимателей или общество с ограниченной ответственностью нам? Как это будет происходить? Бизнес – это бутик элитной итальянской обуви.
Ой, это очень хороший бизнес. Берите, не думайте.
Нет, здесь просто...
Я даже не думаю. Я вот просто хочу узнать, как это будет происходить юридически. Ладно, я там квартиру на нее половину опишу, да, то есть она в долю. Как будет у нас происходить с ней покупка этого бизнеса? То есть как нас будут оформлять? То есть как это происходит сделка, я не знаю.
Ну,
спасибо.
Я говорю, тут разные могут быть варианты. Один из вариантов – это стать учредителями этой компании. То есть в любом случае бизнес, что это такое? Это какой-то ООО. Вот, ромашка,
да,
там, правильно,
да.
ООО. Соответственно, выкупая долю в этом бизнесе, то есть становясь учредителем, вы автоматически становитесь учредителями. Вот, и таким образом вы являетесь владельцами этого бизнеса. Вот, но надо тогда понимать, то есть вам ее... Там сделка продажи должна, так скажем, происходить у нотариуса, вот, с уведомлением остальных учредителей, и вы должны точно понимать, останетесь ли вы вдвоем два учредителя, либо еще кто-то там может есть в компании, может, там два, уже три учредителя есть, кто-то из них продает, а кто-то из них остается. Вот, то есть бизнес все-таки будет ваш личный, либо с кем-то будете еще делить.
Вот. Нет, наш личный бизнес, наш личный полностью.
Ну, значит, вам,
весь,
видимо,
все 100% да, доли это наша. То есть 50 на 50 потом будет делиться просто.
Получается так, что вы просто становитесь учредителем. Конечно, могут быть и другие схемы, но самая явная и законная схема – это стать учредителем этой компании, выкупив долю. Вот
а как
вот.
Это будет происходить? То есть нужно идти именно к нотариусу и переписывать все, да, я так понимаю, всю компанию на себя, да?
Ну, понимаете, обычно этим занимаются корпоративные юристы. Они сопровождают всю эту сделку, там готовится целый пакет документов. Это не все так как бы просто и быстро делается. И это дорогостоящая тоже у нотариуса процедура. Вот, она будет зависеть от стоимости долей, потому что если там у вас уставной капитал, может, я не знаю, не 10 тысяч рублей, как у многих компаний, а бывает же и порядка там 1 500 000 рублей капитал, вот, и продавая доли равные стоимости этого капитала, вот, соответственно, вы будете и сделку оплачивать там в процентном соотношении, там, я не знаю уже сколько процентов сейчас берется, но вот, опять же, необходимо будет распределять и эти расходы, в том числе и нотариальные. Вот, я думаю, что корпоративные юристы данной компании вам помогут собрать все эти документы и оформить эту сделку, потому что, говорю, здесь без юридических познаний не получится самим.
Да, конечно, нет, самим-то, конечно, нет, просто хотелось, в принципе, этапы понять, вот и все.
Ну вот этапы такие, что вы, значит, там все корпоративный юрист делает, они делают собрание, проводят, на этом собрании они протоколируют, что они продают эти доли, вот, потом вам направляют письма, делают решение о том, что вы купили у них эти доли, в нем прописывают порядок там взаиморасчетов, оплаты, потом едете к нотариусу, вот эти договоры купли-продажи делаете, то есть, ну, как бы этапов много. Ну, юристы должны все это знать и сделать.
И денег много, и денег да. много. Да. Слушаем вас. Здравствуйте, алло. Алло.
Алло, здравствуйте.
Пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, вот такая вот ситуация. Есть квартира.
Так.
Он ее продает деду, своему тестю. Вот. Но на нем есть долги. Могут ли признать эту сделку недействительной, фиктивной?
Ну... Теоретически могут, это право кредитора, поскольку это можно расценить как просто вывод имущества, так скажем, с целью того, чтобы на него не обратили потом взыскание. Вот, поэтому кредитор может, да, как заинтересованная сторона, пойти оспаривать эти сделки. Но, опять же, надо понимать, если они соразмерны долгу, если там долг 50 тысяч рублей, то оспаривать договор там дарения или купли-продажи квартиры все-таки не соразмерно и не имеет смысла.
Понятно. Ну, а то есть, грубо говоря, если захотят, то как-то у них это получится...
Кто? Вы имеете в виду, если...
Ну, кредиторы, если захотят... Ну,
у них есть такое право. Не факт, я говорю, что получится, то есть это же судебное дело, в любом случае выносить-то решение судье, но право обратиться, оспаривать у них есть. При определенных обстоятельствах они, возможно, получат положительное решение суда, и сделка будет оспорена.
Хорошо.
Спасибо большое. 7373948, имущественные дела. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, здрасте, радио выключите, пожалуйста, говорите в телефон. Да,
выключил.
Пожалуйста.
Меня зовут Вадим. У меня вот такой вопрос. У нас муниципальная квартира, мы живем.
Так.
Моя семья живет, бабушка моя, и прописан мой брат. Но так. По факту он не живет. У нас разделен формально лицо счет на три семьи отдельно. Вот брат свою часть не платит. Уже больше года нам приходят постоянно эти самые долговые всякие ему квитанции. Как-то можно решить эту ситуацию?
Ну, смотря какая цель. Взыскать с него деньги по оплате коммунальных услуг, либо выселить
деньги,
его,
либо
снять с учета.
Его,
выписать?
Снять с учета.
Ну, можете попробовать, да, обратиться из такого иска о признании утратившим право пользования.
А если они его выписывают, кто платит долги-то? Все равно же долги нужно оплатить.
Ну, они и будут платить, но он же там, по сути, не проживает энергию, там все это коммунальное не потребляет. Ну, да, да, если говорить о других жилищно-коммунальных платежах, там, установленных договором, то это одно. Вот, но... Если, вот просто не совсем понял, формально разделен лицевой счет. Если это оформлено юридически, закреплено, то почему бы управляющей компании там не взыскать конкретно с этого лица оплату коммунальных услуг?
Ну, короче, выписать через суд его можно.
Можно при определенных обстоятельствах. Категория дела достаточно сложная и непростая.
Спасибо. Дальше идем. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Алло.
Мне очень долго, невозможно. 7373948, слушаем вас. Алло.
А, добрый день.
Да, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, у нас правила приватизации в Москве и в Москве, и в Московской области одинаковые или везде они разные?
Одинаковые. Это на федеральном уровне законом закреплено.
А почему ж тогда в прошлом году моя дочь сумела приватизировать часть дома, который у нее есть, а в этом году мне отказывают?
А как она могла приватизировать часть дома? Обычно приватизируют сразу весь дом, там всю квартиру.
Нет, но там строился дом на 4 хозяина. Строился дом и земля. Каждому хозяину была по 6 соток. А вот сейчас, в прошлом году, да, приватизировали, а в этом году дают отказ. Говорят, что такие дома не подлежат приватизации. Mm. Потому что Москва имеет свои законы, а не то, что Московская область.
Понятно. Ну, такой отказ надо тогда обжаловать в суд. В административном порядке у вас есть 3 месяца срок для обжалования. Вот, представить свои доводы. И подтверждение можно представить доказательство того, что в прошлом году аналогичная там квартира была приватизирована. И, так скажем, попробовать вот оспорить решение суда.
Но главное помнить, что человек может приватизировать единожды.
Да, единожды, естественно, мы говорим о том,
много
что...
Много раз нельзя приватизировать.
Можно один объект, да, приватизировать.
Ну, в общем, оспаривайте. Если это все разные люди, то оспаривайте. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Меня зовут Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Так, радио выключаем. Скажите, пожалуйста, вопрос такой. Вот если меняется собственник, применительно к земельному участку мы рассматриваем вопрос. Вот поменялся собственник и сособственник, сосед, да, по участку, пытается продать свою вот долю. Он должен предупреждать, предлагать купить эту долю своим, так сказать, вот соседу.
Нет, давайте все-таки разберемся.
Преимущественное право.
Это соседние два разных участка, либо они являются собственниками одного участка?
Собственниками одного участка.
У них по одной второй доли, так?
Да, по одной второй.
Да,
доли.
Тогда, соответственно, действуют правила преимущественной покупки. Один собственник должен сначала предложить другому выкупить. В случае отказа вторым сособственникам выкупить эту долю, он предлагает третьим лицам.
А какие, в течение какого срока все это должно происходить? Как это, уведомление какое-то?
Да, уведомление заверение? Происходит, да, через нотариус происходит уведомление, вам приходит письмо, вот, информирующее о том, что вот один из сособственников собирается продать, в нем будет указана цена предложенная, вот, выкупная, и, соответственно, у вас там будет указан конкретный срок, что в течение там стольких дней просим дать ответ, вот, согласны вы или не согласны выкупить долю.
А вот касательно межевания вот этого участка самого, его нужно межевать, если нет претензий там никаких вот по границам?
Нет, если у вас он еще пока в долевой, и у вас он один единым массивом, этот земельный участок, зачем его межевать? Сначала вы выкупаете одну вторую долю, становитесь собственником всего земельного участка, а потом хотите, межуете, разъединяете, объединяете еще с чем-нибудь, там, делите на 2, на 3, там, если это позволяет количество квадратных метров. А сейчас зачем межевать?
А вот ваши коллеги, адвокаты, они наоборот говорят, что надо сначала межевать, чтобы было понятно, что конкретно ты продаешь или покупаешь.
Так нет,
ну, то есть, уже, типа, ты не можешь купить воздух.
Он же у них уже должен быть размежеван, у них уже в собственности по одной второй.
Это
просто
другой вопрос.
Межевать, ну, одну, да, вторую, выделять, ну, это значит, сначала надо разделить вообще реальные земельные участки. Получится 2 разных земельных участка. А если их не размежевать, то просто долю продает в праве собственности на данный земельный участок, а второй уже его межует. Ну, не межует, допустим, разделяет. Может, вы хотите потом в последующем разделить на 2, на 3 участка и так далее.
Понятно. А скажите, а по неимущественному праву можно вопрос задать? Он очень простой, короткий.
Давайте.
Вот смотрите, вот у меня ситуация такая. В 2004 году, повторяю, в 2004 был взят кредит, да, значит, он был погашен в течение года. И сейчас, спустя, сколько лет прошло, 12-13, там, да, мне начинают звонить, значит, какие-то люди и говорить, что у меня не оплачено ведение счета. Ну, счет открывали, когда кредит брался, да? и мне нужно заплатить 600 рублей, иначе, значит, они мне эту ставку будут там удваивать, утраивать. Вот мне как быть? Я так понимаю, это коллекторы звонят?
Да это, во-первых, надо понимать, кто звонит. Банк, коллекторы. Коллекторские агентства должны состоять сейчас в государственном реестре. Если их нету, реестр этот есть в открытом доступе на сайте судебных приставов, то можно вообще с ними не разговаривать, не реагировать. Они не имеют права пользоваться законом и названивать вам и совершать какие-то действия. Вот. Если мы говорим о кредитных обязательствах, уже срок исковой давности, 12 лет все-таки прошло, у нас 3 года. Я думаю, что вы можете смело на них не реагировать, а более того, обратиться с жалобой в прокуратуру.
Жить счастливо.
Да.
Просто жить счастливо и спокойно.
Все, я вас понял. Спасибо Всё. Большое.
Вам большое спасибо тоже. Спасибо большое, Вера. Мы должны с вами потихонечку прощаться. Вера Ефремова была у нас в гостях сегодня. Мы говорили сегодня про имущественные споры и семейные споры. Спасибо большое, Вера. Далее новости.
Спасибо.